Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты феерычна выказаўся пра Парсюкоў, Лукашэнку, мову і Расію.
Он знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он понимал, сколько, скажем, курей должен покрывать петух.
Ці можна ў Беларусі выиграць выборы с допомогой соцсеток?
Это, скорее всего, будут последние выборы Лукашенко-старшего. Но посмотрим. И в этом смысле это знаменательные, серьезные выборы.
Лукашенко, некоторым не падабаецца, што ў нас не больш за 950 выпадкаў COVID-19. Гэтае да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
21 траўня патэнцыйны прэтэндэнт у прэзідэнты Беларусі Валерый Цапкала правёў у Мінску ў гатэлі «Вікторыя Алім» першую прэс-канферэнцыю. Ён крытычна выказаўся пра эканамічную сітуацыю ў Беларусі, параўноўваў яе з найлепшымі прыкладамі замежжа. 10 гадоў без развіцця, і самае галоўнае ў тым, што сёння мы не бачым перспектыў, не бачым вобразу заўтрашняга дня, гаварыў Цапкала. Паводле яго слоў, нашай краіне патрэбна мадэрнізацыя ва ўсіх галінах, а для гэтага неабходна пераймаць самыя паспяховыя сусветныя ўзоры. Палітык лічыць неправільным, што вялізныя грошы накіроўваюцца неэфектыўным прадпрыемствам. Ён жа іх адправіў бы ў адукацыю. Былому кіраўніку беларускага ПВТ Валерыю Цапкалі нагадалі пра яго ўдзел у камандзе Александра Лукашэнкі ў 1994 годзе. Палітык прапанаваў не згадваць, хто там з кім быў раней і перавярнуць тую частку гісторыі. Пры гэтым ён проста феерычна выказаўся пра кіраўніка дзяржавы.
В то время он был действительно близок, он был близок моей бабушке, потому что он знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он был близок тем, кто еще выходцем был из деревень, потому что он понимал, сколько, скажем, курей должен покрывать петух. Он знал, сколько центнеров силоса можно изготовить на одном гектаре. И это на самом деле было близко, это очень импонировало. Понимаете, но я думаю, что надо уже давно уходить вот от традиционных сельских укладов. Мы целое правительство меняем. Посмотрите, прошлое правительство, оно поменялось из-за того, что покосилась стена у коровника там или у свинарника, и не была отремонтирована крыша. Здесь на самом деле мне кажется, что систему надо менять, потому что это наверняка не единичный случай. Наверняка во всей Республике Беларусь коровы не ходят под музыку, их не поят пивом и не делают, значит, им массажи, там, как это делают где-нибудь в Швейцарии там, или в Японии. Да? Я думаю, что это является в принципе стандартной ситуацией для всей Республики Беларусь.
Не менш феерычна Валерый Цапкала выказаўся наконт таго, якімі мусяць быць дачыненні Беларусі і Расіі, а таксама пра статус рускай мовы ў нашай краіне.
Но я хочу что сказать. Понимаете, Россия – это не просто для нас страна. Это не просто для нас страна. Мы связаны очень-очень длительной совместной историей. И эта история, она гораздо дальше идет даже того времени, когда Великое княжество Литовское стало частью Российской империи. Ну, и земли, естественно, белорусские. Вот, гораздо дальше. Я, допустим, изучая историю, может быть, не очень глубоко знаю отечественную историю, но я интуитивно понимал о том, что было в то время две цивилизации конкурирующие. Русская и литовская, во главе, в центре которой стояла земли белорусские, и русская и московская. Они конкурировали очень долго, но они не только конкурировали, они взаимодополняли друг друга. Я абсолютно убежден в том, что самое серьезное воздействие, самое серьезное уплыв, хочется сказать, да, по-белорусски, на формирование русского языка сыграл Франциск Скорин. Он один из первых вообще, кто на национальные языки перевел Библию. Немцы считают Мартина Лютера основоположником современного немецкого языка, потому как он его канонизировал, переведя с латыни и с греческого языка на немецкий Библию. Это сделал Франциск Скорина, да, а в то время Библия была основной книгой, которую читали образованные все люди. И был Семен Полоцкий, да, наш просветитель, который сделал грамматику русского языка. И эта грамматика русского языка 150 лет пользовались российские цари. То есть я убежден абсолютно в том, что мы, наши земли, белорусы, внесли более даже существенный вклад в развитие русского языка, чем внесла Московское княжество, потому что мы были на фронтлайне, мы взаимодействовали с Западом, мы находились на границе между Западом и Востоком, мы абсорбировали какие-то тренды, мы абсорбировали какие-то тенденции с Запада, мы через себя каким-то образом пропускали и двигали его дальше в Великое княжество Московское, на Московское. Московская, на Москву туда, на Россию. Поэтому это как бы один аспект. Второй аспект, важный для меня, кажется, что на уровне психологических стереотипов все-таки мы не чувствуем разницу с русскими. Я сам 6 лет прожил в Москве, учился, еще раз говорю, и в ГИМО МИДССР, и в аспирантуре, работал в Советском посольстве Финляндии, где, естественно, тоже, в общем-то, ну, как бы была такая советская, скажем, еще общность, да, как мы ее называли. Так вот, никогда, ни разу я не чувствовал на подсознательном этнопсихологическом уровне, что это чужой человек. Вот когда я хорошо знаю английский язык, поверьте, хорошо знаю английский язык, да, я очень неплохо знал финский язык, я работал переводчиком даже в самом начале своей дипломатической карьеры с русского на финский. И у меня были друзья финны, американцы, но я всегда чувствовал все-таки, что это как бы представитель другой страны, представитель другого народа, представитель другой нации. С русскими, ну, равно как и с украинцами, я такого не чувствовал никогда. То есть это всегда казались мне свои люди. Поэтому я думаю, что именно вот наша культурная близость, наше многовековое взаимодействие, оно является гораздо более ценным фактором. И оно именно будет определять наши особые отношения с Россией.
Відавочна, што нацыянальна арыентаваны электарат для прэтэндэнта ў кандыдаты ў прэзідэнты Цапкалы можна лічыць страчаным. Нагадаю, Цэнтр выбаркам Беларусі скончыў рэгістрацыю і нерэгістрацыю ініцыятыўных груп 20 траўня. Па выніку ЦВК дапусціў да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 15 чалавек з 55, якія падалі дакументы на рэгістрацыю. Іх ініцыятыўныя групы пачалі збіраць неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты 100 тысяч подпісаў.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. 20 траўня на YouTube-канале HBO з'явіўся трэйлер дакументальнага фільма пра катаванні прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці ў Чачні. Прэм'ера праекта адбудзецца 30 чэрвеня. Да гэтага фільм прэзентавалі толькі на берлінскім кінафестывалі і на Санденсе. Цікава тое, што ў праекце стваральнікі прынялі рашэнне адмовіцца ад звыклых метадаў утойвання асобы на кшталт рэтушы або масак. Замест гэтага з дапамогай нейрасеціва яны замянілі твары герояў на асобы тых, хто ім спачувае ў шэрагу заходніх краінаў. Вось як пракаментаваў гэтае рашэнне рэжысёр. Можна было, вядома, выкарыстоўваць традыцыйныя спосабы ўтойвання ідэнтычнасці асобы ў выглядзе размытасці альбо зацямнення. Але мы распрацавалі арыгінальны спосаб замены рэальнай асобы чалавека на яго двайніка. Таксама ён дадаў, што падобная тэхналогія дазволіла захаваць жвавасць і пераканаўчасць карцінкі. Рэжысёрская версія фільма «Ліга справядлівасці» ўсё ж такі пабачыць свет. постановщиком фільма був Зак Снайдер, але ён выбыў з праектам за смерці сваёй дачкі. У выніку фільм дазняў Джон Уідан. У яго версіі выдалілі некаторыя ўжо адзнятыя сцэны, але фільм усё роўна праваліўся ў пракаце. У лістападзе 2019 года фанаты Снайдера запусцілі петыцыю ў падтрымку паказу больш змрочнай рэжысёрскай версіі, якую падпісалі таксама акторы Галь Гадот і Бен Афлек. Ліга справедлівасці Зака Снайдера выйдзе на стрымінгавым сервісе HBO Max, які запусціцца 27 траўня 2020 года. Інфармацыю пацвердзіў і сам рэжысёр. Сергей Міхалок паведаміў аб адраджэнні творчага дуэта Саша і Сірожа. Пра гэта ён напісаў у сваім Instagram. Саша і Сірожа – беларускае гумарыстычнае шоу мастака Алексея Хацкевіча і музыканта Сергея Міхалка. Праект пра камічных герояў з накладнымі насамі, якія размаўлялі на трасянцы, быў запушчаны ў 1999 годзе. У рамках шоу выходзілі забаўляльныя перадачы і музычныя альбомы. З 2008 года праект заглух, але цяпер на самаізаляцыі Міхалок і Хацкевіч вырашылі адрадзіць перадачу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Тое, што пра сваё жаданне паўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах частка патэнцыйных кандыдатаў упершыню заяўляе пасля афіцыйнага старту кампаніі, для беларускага выбаршчыка даўно не навіна. Такое і раней было. Праўда, раней нікому з такіх прэтэндэнтаў літуценнікаў не ўдавалася за некалькі дзён сабраць праз соцсеткі ініцыятыўную групу ў сотні, а то і ў тысячы чалавек. Цяпер маем і такі прэтэндэнт. І не выключана, што гэта не апошні сюрпрыз сёлетніх выбараў. Ці рэальна выйграць беларускія выбары дзякуючы актывізацыі карыстальнікаў соцсетак? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым Еўрарадыё з Вашынгтона адказваў паліттэхнолаг Віталь Шкляроў. Віталь, ну, можа быць, давайце з самага пачатку. Я ведаю, што вы хоць не глеючы на тое, што ў Вашынгтоне і ўвогуле часта бываеце у іншых краінах часцей дакладней, чым у Беларусі, тым не менш за беларускімі выбарчымі кампаніямі, ну, вы сочыце пастаянна. Ну, па-першае, таму, што самі беларус, па-другое, таму, што ўсё ж такі паліттэхнолаг. Наколькі для вас стала нечаканасцю, што на гэтых прэзідэнцкіх выбарах пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявілі такія нечаканыя, ну, для нас, прынамсі, прэтэндэнты, як банкір, банкір Бабарыка і ось былы супрацоўнік там МЗС, стваральнік парка высокіх тэхналогій Валерый Цапкала?
Безусловно, две интересные новые кандидатуры. Любая кандидатура в любой стране, тем более в родной Беларуси, когда, которая баллотируется в президент, и любой человек, который вообще идет на такой серьезный и важный шаг, это очень всегда интригует. И тем более, как вы правильно сказали, когда это совершенно две неординарные личности. То есть мы привыкли, что шеренга кандидатов в президенты обычно выстраивается из активистов, из политических каких-то деятелей, то есть из людей прямо или косвенно, иными словами, связанных с политикой. В этом смысле, конечно же, эти выборы, я уже прописал у себя как раз-таки в Телеграме, очень интересные, они по-своему такие, как дикие, как будто бы очень много вдруг неожиданно разных новых кандидатов. Но и самое главное, они, сам контекст этих выборов очень интересен и необычен и для действующего президента, и для всех белорусов, и особенно для самой страны. Ведь никто из нас, не только в Беларуси, но и по всему миру, никогда не сталкивался с такой экономической тяжелой таким испытанием и, самое главное, с таким вот коронавирусом, который, безусловно, нанесет свой отпечаток на и стратегию кандидатов, и вообще на явку, и на то, как выборы эти проведутся. Я предположил, что это, скорее всего, будут последние выборы Лукашенко-старшего. Но посмотрим, и в этом смысле это знаменательные, серьезные выборы.
Тым не менш, вось, як вам падаецца, ну, конечно, мы маем вопыт того ж самага Трампа, які актывізаваў сваіх прыхільнікаў праз сацыяльныя сеткі, там, дзякуючы твітам і гэтак далей. Але ўсё ж такі для Беларусі такой пошук сваіх прыхільнікаў, актывізацыя іх, увогуле стварэнне ініцыятыўнай групы праз Фейсбук і там іншыя сацыяльныя сеткі, гэта такое ноу-хау. Але ці спрацує яно ў Беларусі?
Ну, оно отчасти может получиться, или оно отчасти будет работать, ведь для того, чтобы собрать инициативную группу, не нужно собрать десятки тысяч людей. И в этом смысле, конечно же, этого хватит. Но у любой соцсети, говоря из личного опыта, ну и говоря просто ввиду банального демографического детерминизма Беларуси, да, то есть количество людей проживающих и активных, и самое главное, демографии людей, это все-таки страна не сильно молодым поколением пропорционально пожилого в сравнении с европейскими странами. Так вот, здесь, конечно же, будут свои, если не проблемы, то, по крайней мере, границы. Все-таки собрать 100 тысяч подписей, приведя людей, ну, условных 100 тысяч с Фейсбука, мне кажется, совершенно нереальным. И я неоднократно сталкивался, например, первое, что приходит в голову, буквально недавно президентская кампания в Грузии, где Фейсбуком пользуются прям, ну, мне кажется, я ни одной страны еще такой не встречал, где бы даже вплоть до пожилого возраста каждый пользуется Фейсбуком, и это совершенно нормальное, вот как пользоваться, наверное, с мобильным телефоном. Нормальная ситуация в Грузии. При этом каждое видео, каждый призыв оппозиции тогда на выборах просматривали сотни тысяч людей, но мы пробовали, естественно, конвертировать, да, то есть переводить этих людей из онлайна в офлайн, то есть из простых чатов поддержки в какие-то мероприятия, встречи дворовые и так далее. И, конечно, коэффициент конверсии был очень ничтожно малым, очень ничтожно малым. Поэтому наличие в Фейсбуке или в соцсетях огромного количества поддержки не говорит еще о том, что это те люди, которые вживую руками, ногами станут в воскресенье условно и придут на избирательные участки.
Да, речь, я вот себе слабо уявляю, ну, как бы так, технично, как это может отбыться, сбор 100 тысяч подписов. Ну, хай себе зараз у того же самого Виктора Бабарыки инициативная группа с 10 тысяч подписантов, собранных им про Facebook. И он кажет, что коли каждый из этих подписантов собере подписи у мою подтримку там у своих там родных, близких, соседей, там, ну вот, отрымливается 10 тысяч человек, по 10 подписов каждый, ну вот уже есть 100 тысяч. Але вот мне чисто технично не зрозумело, как они будут собирать эти подписи, на какие листы, кому передавать эти листы, вот как это все працует. Вы ведаете всю систему белорусскую, вот как это працует, вот ти спрацуе гэта.
Вы абсолютно правы. Ну, если не сильно загружать наших слушателей и зрителей деталями, я попробую коротко описать процесс и показать, что это математически так не считается. Это большая ошибка считать, что если у вас 10 тысяч подписантов, каждый принесет по 10 подписей, и все получится. Со стороны математики это так работает, но мы живем не в уравнении математическом, а в нормальной жизни. В нормальной жизни все по-другому. Условно, если вы заходите в подъезд, в котором 100 квартир, это не говорит о том, что все вам 100 квартир открыли, допустим, да, из опыта, и 80% квартир при, допустим, сборе подписей по домному, на домному, 80% квартир закрыты, это среднее, скажем, число. Вот представьте, чтобы вам за одну смену рабочую обойти 100 квартир, 20 из них откроют. Приблизительно из опыта своего вам скажу, что 30% из этих 20 квартир, возможно, а то и меньше, возможно, захотят поставить, дать вам подпись. То есть, условно говоря, пройдя 100 квартир, у вас в лучшем случае будет 5 подписей, 5-6 подписей. Так вот, эти 5-6 подписей нужно поставить на подписные листы. Это специальная форма. Это каждый человек, подписывающий, должен сделать от руки. Если где-то будет на одном подписном листе, допустим, 4 или 5 подписей разных людей, и один хотя бы опишется, или будет какая-то даже помарка, вот как в школе в прописных тетрадях, то лист считается недействительным. И все 5 подписей, то есть, условно говоря, весь день работы в вашу мусорку. Это дико тяжелая работа, чтобы собрать условно 100 тысяч подписей. Я как раз расписывал этот процесс недавно, по-моему, на Тутбай была статья про это. Это порядка вам понадобится около 1500 человек, которые каждый день будут работать. Понятно, что если 10 тысяч ваших человек подписалось в Фейсбуке, можно ли себе представить, что 0,1% или там 15% ваших людей-подписантов завтра придут в ваш условный штаб и будут работать по 8 часов в день, и так каждый день 30 дней. И вот вам вопрос, можно ли просто легко сказать, ну, ребята, это же по 10 подписей каждый принести. Вроде бы да, математически да, но мы не живем в математике. Жизнь все делает по-другому. Поэтому я, собирав в своей жизни одиножды 150 тысяч подписей и несколько раз по 15, по 10 тысяч подписей, понимаю, какой это объем работы. Буквально в 15-миллионной Москве, сильно оппозиционной, сильно мобилизированной с точки зрения электората, чтобы собрать подписи за выдвижение вот сейчас ныне действующего депутата Московской городской думы Дарьи Бесединой, это было всего лишь 15 тысяч подписей. Понадобилось порядка 600-700 человек в жестком режиме ежедневно собирать. И это большая Москва. И это, еще раз, люди, сторонники, которые отмобилизированы. У человека, у которого нету своей, условно говоря, платформы, нету своего вот такого движения, либо какой-то большой группы поддержки, партии и так далее, ну, предположим, вот эта инициативная группа. Но инициативная группа, еще раз, поставить лайк в сети, это дорогого не стоит. Прийти и поработать час на этого человека, это стоит совсем других усилий.
Добре, мы обмерковали таких нешиканных кандидатов, как банкир и былый наместник министра замежных справ, а потом айтишник, там, те, как его правильно назвать, Цепкало, але не меньше нечеканными, в принципе, стало вылучшение, ну, ти, скажем так, заявка на удел у выборах с боку блогеров. И это той же самый YouTube-блогер Тихановский, это Спирин, ну, по-моему, три человеки, как минимум, поспробуют зарегистрировать свои инициативные группы. Блогерство, блогеры на этих выборах, насколько это з'ява такого теперешнего, сегодняшнего дня?
Вот еще один аспект сегодняшнего выбора, почему они необычные и интересные, это, конечно же, феномен блогерства. Я это назвал Тихановского как раз вот таким, ну, после его ареста своеобразным белорусским Навальным, потому что власть делала все для того, чтобы помочь ему приобрести это амплуа. А вот с точки зрения политического процесса, это очень сильно похоже на ситуацию в Украине во время президентских выборов в прошлом году, когда вот как раз-таки из когда-то в свое время еще и неизвестного, потом ставшего достаточно знаменитым блогера, новостного блогера Шария, в конечном итоге получился кандидат в президенты и партии, и даже несколько мест в Раде, в украинском парламенте. Поэтому это интересная карьера. Я думаю, что вот как раз-таки люди с нелинейной карьерой, то есть люди не из политики, люди как раз-таки, которые никогда не участвовали в политике вот в таком классическом смысле, но у которых есть своя аудитория, про что я уже буквально секунду назад говорил, то есть имея свою аудиторию, конечно, можно стартовать и мобилизировать, и пытаться конвертировать вот эту вот онлайн-публику, да, то есть тех ваших слушателей, зрителей, подписчиков в какое-то протестное движение. Я думаю, что если посмотреть на количество подписчиков Сергея, то видно, что, наверное, там тоже побольше будет, чем у Барика, чем у банкира. А все-таки мы видим, что на протесты, на какие-то митинги вся вот эта вот огромное количество фанатов не выходит. Поэтому все не так просто с подписчиками и реальной жизнью. Но то, что накипело, то, что у молодого поколения, хотя можно не считать Сергея сильно молодым в этом смысле, он, мне кажется, в 70-х лет рождения. Так вот, это будет, конечно же, увеличиваться, потому что это тоже форма протеста, это тоже форма несогласия, и это тоже форма разговора с людьми, которые власть всячески консервирует и запрещает уже десятки лет. И это очень странно, мне кажется, потому что в парламенте, где у вас чуть больше 100 мандатов, ну, что бы было, если бы даже 10% или 5% этого парламента представляла оппозиция? Пусть эти 5-10 мандатов были бы, и был бы диалог, и была бы возможность и говорить, и что-то, может быть, даже двигать вперед, и самое главное, выпустить пар для оппозиции и для власти. Но нет, как-то до сих пор власть живет вот каким-то таким пережитком, не знаю, то ли советского времени, то ли чего-то, каким-то страхом не пустить любой ценой. Это похоже как на какой-то Сталинград. Или мы, или они. И это, конечно же, рано или поздно приведет к очень большому конфликту, к сожалению.
Ну, на попередних усіх выборах ну, мы привыкли до того, что вот кажуть, вот есть оппозиция, есть вот улада, и есть, ну, так, называли его, хоть он упирается и кажет, что это не так, и, так бы мовить, спарринг-партнер, либерально-демократичная партия. Зараз вот, ну, все рыхтавалися, что так оно и будет, и на гэтых выборах. Але новые кандидаты, нечаканные, те же самые вот банкиры с ПВТшниками, те же самые блогеры и конспирологов, так бы вот за, где-то, может быть, на вот перегорели все у их трансформаторы в голове, пошукаючи, кто за кем стоит. Бабарыка – это кто? Ставленник «Газпрома» ти некого еще, ти все ж таки сам по себе. Цапкало – это придуманный уладой такие спарринг-партнер, ти спойлер, ти кто? Блогеры, той же самый Тихановский, які має бизнес у Москве. Кто за им стоит? Ти он вот, заправды, вот, как бы так, народный кандидат от народа и сам по себе, ти все ж таки некий проект неведомо ФСБ. Вы, как политтехнолог, по неких предметах, по неким уже теперь ведении, спробу ведении кампании, можете вылечить там, что вот гэты подобный на вот такого, гэты подобный на такого?
Здесь два важных момента. Первый, коротко, это то, что, конечно же, по каким-то приметам можно будет со временем и сейчас уже начать понять, кто есть кто, кто спойлер, кто нет. То есть, как правило, это будет видно по тому, зарегистрируют ребят или нет, зарегистрируют, и что они сделают, если их не зарегистрируют, пойдут они на протест или нет, или просто сольются. Если они пойдут на протест, насколько они готовы будут пойти до конца? В-четвертых, насколько они будут готовы объединяться с другими, если вдруг снимут или помогать другим, да, то есть насколько это самостоятельная фигура политическая или все-таки нет. В-пятых, насколько, скажем, один или все эти кандидаты готовы будут вместе сняться, допустим, или вместе выдвинуть одного кандидата. Много причин. И самое главное, конечно же, много почему можно определить, это потому, как они будут говорить и как они будут вести себя с властью. Это, конечно, хороший такой вот маркер системности и системности.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Коронавірус добрався до беларускага футбола. У брамніка жодзінскага «Тарпеда» «Белас» Уладзіміра Бушмы і паўабаронцы Міхаіла Афанасіва станоўшыя вынікі тэсту на коронавірус. На падазрэнні знаходзіцца яшчэ некалькі гульцоў асноўнага складу, паведамляе трыбуна. У клубе ад каментароў адмаўляюцца. Раней былі перанесены два матчы Мінска. Падазрэнні на коронавірус ва украінскага легіянера Яўгена Чагаўца. У футбольным чэмпіянаце Беларусі ў вышэйшай лізе сваё лідарства ўмацаваў Батэ. У Брэсце барысаўчане абыгралі мясцовае «Дынама» мінулагоднага чэмпіёна краіны 3-1. У Батэ 22 ачкі пасля 10 матчаў. Даўгі англійскага футбольнага клуба «Макшэстер Юнайтед» дасягнулі 480 мільёнаў еўра, піша «Дэйлі Мэйл». Гэта лічба ёсць у апошняй справаздачы клуба, якая трапіла ў рукі журналістаў. У дакументе даецца ацэнка ўздзеяння пандэміі коронавіруса на фінансы клуба. Перанесены чэмпіянат свету па плаванні на кароткай вадзе ў 25-метровым басейне. Ён мусіў прайсці ў аб'яднаных арабскіх эміратах у снежні сёлета, але міжнародная федэрацыя плавання запланавала яго на канец наступнага года. Прычынай называецца сітуацыя з распаўсюдам у свеце пандэміі коронавіруса. Швейцария спадзяецца атрымаць права на правядзенне ў 2023 годзе чэмпіянату свету па хакеі. Сёлета ён не адбыўся ў гэтай краіне з-за коронавіруса. Пераносіць першынство на наступны год швейцарцы не захацелі, але, як піша фінская вечаровая газета, іх зацікавіў варыянт з пераносам чэмпіянату 2023 года з Расіі ў Швейцарыю. Расіян могуць пазбавіць права яго арганізаваць за скандалу з допінгам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
21 травня Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация у Беларуси поступово поляпшается, але нельга расслабляться. И он сустракался с министром аховы здоровья Владимиром Караником и своим помощником Александром Косинцем. По словам Лукашенко, месяц нам еще доведется болтаться. Так он окреслил термин, коли доведется далей змагаться с распаўсюдом коронавируса. Так само он обурился, что не усім подобается официальная статистика, якую огучивает Министерство аховы здоровья. Ни у яким выпадку нельга расслабляться, говорил Александр Лукашенко. Треба до конца пройти гэты шлях и доказать усім. Особливо у нас в краине. Есть у нас такие письменные. Ах, чому гэта у нас 950 выпадкаў мы выяўляем ковідных, чаму не болей? Кіраўнік дзяржавы абурыўся такой пазіцыяй. Камусьці хочацца, каб болей, але яны не думаюць, што яны самі могуць туды трапіць, працягнуў кіраўнік дзяржавы. Ёсць у нас такія, любяць пагаварыць. Ну, гэта іх справа. Нагадаю, на раніцу 21 траўня ў Беларусі налічвалася 33 300 подтвержденных выпадков заражения коронавирусом. Это плюс 945 выпадков за опошние сутки. Уже 16-й день колькость новых выпадков COVID-19, что дня не опускается ниже за 900. Померли 185 человек.
Слухай интернет, слухай музыку.
У конце минулого года мы радовались звесткам от организаторов музычных фестивалей. Их сёлета повинна было быть рекордная колькость. Коронавирус поломал все планы. Какие фесты и опен-эйры уже отменили, а какие еще спадзяюцца провести, разбирался наш журналист Михась Ильин.
Некалькі дзён таму аматараў жывой музыкі, піва і горада Ліда сустрэла сумная навіна. Фестываля «Лідбір» у гэтым годзе не будзе. Яго перанеслі на наступны год за пандэміі коронавіруса. Адмена масавых мерапрыемстваў – нармальная тэндэнцыя для ўсяго света падчас пандэміі. Аднак сусветны досвед у Беларусі падзяляюць далёка не ўсе. Афішы большасці летніх фестываляў да гэтага дня размешчаны ў сеціве, а квіткі на іх па-ранейшаму прадаюцца. Няўжо іх арганізатары разлічваюць на тое, што сітуацыя з коронавірусам у бліжэйшы месяц ці другі вырашыцца? Еўрарадыё звязалася з некаторымі арганізатарамі, каб даведацца, што засталося ад беларускага музычнага лета. Рок за баброў з гэтага года мяняе дыслакацыю. Ён усё яшчэ будзе праводзіцца на ўскрайку Мінску, але пераедзе з аэрапорту Баравая на больш буйны аэрадром Ліпкі. У лайнапе заяўлены артысты з Расіі і Украіны, Noise MC, Зверы, Пошлая Молі, Порнафільмы і Лауна. Падрыхтоўка да фестывалю, запланаванага на 1 жніўня, ідзе ў штатным рэжыме. Пра гэта паведаміў Еўрарадыё Руслан Старыкоўскі, адзін з прадстаўнікоў арганізатараў. Па словах Старыкоўскага, няма хвалі павяртання квіткоў. З досведу мінулых год ён паведамляе пра два пікі продажаў квіткоў. Месяц пасля аб'яўлення фестываля і месяц перад самім фэстам.
Мы уверены, что наоборот, когда все закончится, люди с удовольствием пойдут. И то, что вот сейчас вы сидели дома какое-то количество времени, как раз это все выльется в какое-то такое всеобщее хорошее настроение и прочее. Ну, то есть мы даже знаем, как в Китае так же произошло, когда все закончилось. Но люди возвращаются к активной жизни, фестиваль – это активная жизнь. Опять же, на свежем воздухе мы же не загоняем людей в какие-то там закрытые помещения.
Руслан Стариковский кажа, что заявленные артисты не соскокваюць з мерапрыемства. Ёсць дамоўленасць на ўдзел яшчэ двух буйных зорак, імёны якіх паведамяць пазней. Рок за баброў заяўлены на жнівень, але ёсць у спісе фестывальнага лета і мерапрыемствы з куды больш ранняй датай. Напрыклад, новы фестываль «Топ-фэст», які запланаваны на 27 чэрвеня. У афішы мерапрыемства, якое заяўлена ў Лошыцкім парку сталіцы, пазначаныя наступныя поп- і хіп-хоп выканаўцы – Лёша Свік, Маруф і Фогель. Соцсеці мерапрыемства не абнаўляліся ўжо 5 дзён, і, здаецца, яно ўсё яшчэ павінна адбыцца. Аднак прадстаўнік арганізатараў Яўген Шаўчук распавёў, што акурат такі на гэтым тыдні прынята рашэнне пра перанос фэста на наступны год. Прычына ж тая ж самая – коронавірус.
Фестывалі у крупных артыстаў, они распісваюцца на год, на два вперёд, поэтому влезть в график сейчас, сместить на пару месяцев, это просто нереально. Да уже, в принципе, и так нет. тем более там уже на вторую половину лета, там же «Рок за бобров», вот, там еще какой-то фестиваль «Вёска».
А вот фестиваль «За Вёска» уже сгубил одну буйную замежную зорку. Британский инди-рок-гурт «Фолс» не выступить на летнем фестивале под Минском, у лайнапе якого был заявлены ранее. Об этом Еврорадио расповел Андрей Алексеев, один из организаторов фестиваля, який запланованы на 29 жнивня у Озерцы, что неподалек от Минской кольцевой.
Один из хедлайнеров иностранных «Фолс», они до нас не доедут, а концерт перенесся уже как сольный концерт на следующий год. Так пока все без изменений, так как у нас основная часть артистов белорусы, которая актуальна на сегодняшний день, я думаю, что у нас большие шансы на успех, как бы Земфира в том числе рассчитывает на то, что фестиваль состоится.
По словам Алексеева, подрыхтовка до фесту протягивается. А кроме уже узгаданной Земфиры, у афиши мероприемства так само указанная «Молчат дома», «Шума» и «Нискис». Михай Селин, Еврорадио.
Это была программа «Еврозум», штодзённая выніковая программа «Еврорадио». Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
«Еврозум». Самая европейская программа про Беларусь.